Слава Богу, братья и сестры. Я буду читать несколько стихов из Евангелия от Иоанна. С 11 главы, это место всем известно, кто исследует Писание, события, которые происходили в Вифании. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот которого ты любишь, болен». Мы знаем эти события, которые происходили когда-то, но это все есть для нашего назидания, ибо Божье Слово, оно живо и действенно. И читающий человек Священное Писание понимает, что в этих словах есть такая концентрация жизни, и когда исследуешь и растворяешь то верою, то оно приносит нам пользу в исправлении, в назидании, в укреплении, в утверждении. Но все это для блага, потому что когда-то Бог сказал и тоже сказал на века, что я имею намерение о вас во благо, а не на зло, дабы дать вам будущность и надежду. И я знаю, что в очень многих Библиях этот текст подчеркнут. Это Слово Божье написано было через пророка Иеремию. Но когда читать, что выше этого текста пишется, или что ниже этого текста пишется, там страшно читать. Там и Навуходоносор идет, халдея с мечом, и нужно идти сдаваться в плен под чужую конституцию, под чужие законы, в рабство, и кто знает, что там будет, как со мной поведутся люди, для которых я ничего не значу. А Бог говорит: если ты так сделаешь, я спасу душу твою и восставлю тебя, и потом возвращу в землю, из которой ты взят. И вы знаете, там многие препирались и говорили Иеремии: замолчи, искали спасение в Египте. Но мы знаем, что спасение в Боге. И вот здесь на страницах Священного Писания Иисус показывает такие события в своей жизни, которые оставлены сегодня для нас, и они чему-то нас учат. Я знаю, сегодня каждый из нас как-то по-особенному относится к предметам своей любви. То, что человек уважает, то, что для него дорого, оно занимает особое место не только в наших домах, не только перед нашими глазами, оно и в чувствах тоже занимает особое место. Если дитё заплачет, мама бросает все, какая бы там у нее срочная работа, бежит к ребенку, потому что она его любит. Дорогие вещи, какие-то дорогие сердцу фотографии, на которых отображен лик там родных, близких людей, они на стенках лишь висят и полотенцами, какими-то рушниками там обвешаны, слоники какие-то стоят на каких-то подставочках. Это дорогие вещи, вазочки там хрустальные, они не где-то в пыли валяются в кладовках, а на самом видно, это дорогое, это любимое, оно особое место занимает в моей жизни и в моем доме, и в моих чувствах. И знаете, любовь человеческая, она порою старается, вот как мы понимаем, и люди начинают так трактовать и рассказывать про Бога: вот так будешь делать, Бог будет слышать, а вот так будешь делать, Бог не будет слышать. И вот вразумляют, наставляют, рассказывают. И я однажды слушал, и так сам себе думаю: откуда он знает, что Бог слышит, а что Бог не слышит? В 91-м году я был бандитом, таким разбойником, меня по Киеву группы захвата ловили. Я хотел застрелить жену, любовницу, и застрелиться сам. Я был самый негодный человек. И в 3 часа ночи ко мне на кровать, когда я хотел всех разорвать на куски, только мысли пришли. И заговорил ко мне сатана, а потом Бог через мысли смог пройти. Когда я был в ярости, в гневе такой, что невозможно описать, черный был от злости, он только задал мне один вопрос: кого ты выбираешь, их или меня? Я вспомнил, сколько раз я должен был быть убитым, и только подумал, а что я до сих пор живой? А перед этим прочитал Евангелие, и я там запомнил, что Бог любил нас, когда мы были еще грешники. Думаю, вот что оружие осечку дало, что машина в обрыв не упала, почему успел от ножей отпрыгнуть много раз. это Он меня любил. И когда я только помыслил, что я выбираю Бога, на меня такая сила сошла, что злоба и ненависть с меня вылетели во мгновение ока. Я смотрю, мне не надо никого убивать, я всех люблю. Я не понял, что со мной происходит. Я беру себя за сердце, там такой мир и покой, которого я никогда не знал. И я в этом удивлении говорю: Боже, я думал, что ближе матери у меня никого нет, которая родила и грудью меня своей выкормила. Но я знаю, что если бы мать со мной рядом спала в ту ночь, она бы не знала мыслей сына своего, что он решил застрелиться и жену застрелить, и детей сиротами поставлять. Неужели ты ближе матери? Этот вопрос завис у меня на 3 месяца. И когда у меня появилась Библия, я там нашел ответ. Когда Бог проговорил к Иеремии и сказал: прежде нежели я образовал тебя в утробе матери твоей, я знал тебя. И такой Бог сегодня есть среди нас. И Его любовь превыше человеческого разумения. И нам нужно вникать и смотреть на Иисуса Христа. И там, как всегда у людей, появляются проблемы, появляются какие-то нужды, по какие-то недоразумения, и мы так согласились вместе каким-то обществом, и думаем, раз мы согласились, Он точно нам так сделает. Потому что так написано, где двое или трое согласятся что-нибудь просить, будет вам. И я слышал, как просили Opel Калибру, просил один. Просил еще, наверное, просит. Другие уже по 3 машины посъезжали, которые не просили, а говорили: воля твоя да будет. То они уже не только калибра и гаубицы посъезжали. А эти еще просят. Там есть написано: по воле Его. По воле Его. Сегодня говорили, как эту волю Божью познавать. И не мы Ему будем учителем и наставником, а Он для нас. И там, когда читать, то эти сестры, они между собой так потолковали и говорят: вот если бы Он был здесь, потому что там чуть дальше читать текст, там и Марфа, и Мария также одно слово сказали: вот если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. Но они Иисусу, знаете, такую красную кнопку включили, нажав на любовь. Иисус, вот которого ты любишь, бросай все, быстрее. Ты недалеко, ты в стадиях 15 от Иерусалима. Здесь рядом, рукой подать. Близ Иерусалима, Вифания была. А он не торопится к предмету своей любви. Не торопится. И подождал так, что он болел этот Лазарь и умер. И Иисус приходит. И приходит. И давайте мы немножко так со стороны сестер переживем эту ситуацию. Дорогой человек, брат, это тот, который, знаете, там в Ветхом Завете, как нужно было распоряжаться с мужским полом, с мужчинами, чтобы восставить семя, чтобы род, чтобы фамилия с колена не пропала. Это род, за которым Бог наблюдает. И вот они переживают, это не только наш брат, это единственный мужчина в нашей семье, который может восставить фамилию. Кто мы будем без него? Он болен. Он болен. Иисус, ты тут недалеко. Давай, поторопись. Тот, которого ты любишь, Иисус, это не простой человек. Это тот, которого ты любишь. Господи, он болен. Поторопись, бросай все. Иди сюда. А у него 38. Они зовут, они ждут, они надеются. А у него 39 у Лазаря. 41 и скончался. А Иисуса нет. Господи, почему? Ты так попускаешь предмет своей любви. Господи, это люди, которые непростые. Ты запечатлел, ты назвал их по имени. Ты сказал, выкуп за них отдашь Эфиопию, Египет, Савею. За них, за которых, за одну душу ты готов во множестве отдать, кого ты назвал по имени. Господи. Да и непростая ж та сестра его, она ж тебе помазала миром ноги, волосами отерла. Это ж та, с которых ты освободил от 7 демонов, от 7 духов нечистых. Боже, это же особая фамилия, особая семья для тебя. А он не торопится. Поболел, и умер Лазарь. И Господь идет туда и говорит: я и за вас, ученики, радуюсь, что меня там не было с вами. И потом приходит, у него была цель. Не исцелить Лазаря. У него была цель намного больше, чем мы просим или помышляем. Явить тем, которые любят его, и он полюбил их, славу Господню. Аллилуйя, слава Богу. Он потом скажет: «Я тебе сказал, если будешь веровать, ты увидишь славу Господню». Там еще многие стоят и говорили: «Этот, который глаза слепом, не мог ли он?» Там над ними насмехались. Там и Лазаря нужно в порядок привести, потому что Лазарь потом перед из-за тебя будут приходить, и многие уверуют через тебя, Лазарь, и нужно, чтобы ты был в порядке тоже, чтобы не возгордился и не превознесся, думая, что ты очень особенный какой-то. Лазарь, и мне нужно тебе объяснить, что значит «я воскрешу тебя в последний день». И когда гроб открыли, Лазарь понял, что Бог никому не доверит воскрешать свое творение. Он это будет делать сам, не через ангелов. «Я воскрешу в последний день». Но среди этих скорбей, среди этих потерь, когда самый дорогой человек ушел, когда боролись, сражались и кричали к Иисусу, и казалось, разбиты и разрушены все надежды. Сегодня я знаю, и я слышал ту молитву, и сам молился утром, поддержать немощных, поддержать слабых. И другой, и с многими людьми я встречаюсь, которые говорят: «Все, что-то засохло, что-то зачерствело, что-то не получается». Послушайте, там есть прекрасное место, прекрасный стих, в котором написано: «Учитель здесь и зовет тебя». Аллилуйя, слава Богу. Среди многих скорбей, многих испытаний, казалось, уже все, занавес упала, закрыта, уже положили в гроб, уже смердит, а мы было надеялись, а уже надежды поумирали, мы сражались, пока Он был здесь, и если бы был Иисус, да по-другому бы было, мы так решили, мы так постановили и забыли, что Он учитель и наставник, и воля Его для тех, кто Его полюбил, благая, угодная и совершенная, и может камень приваливает, и может уже потерял все, но помни, учитель здесь и зовет тебя. Аллилуйя, слава тебе. Через скорби, через страдания, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Все, тупик, скала, стена, невозможно пройти, а Он здесь и зовет тебя увидеть славу Божью. Вот для чего Он пришел в твою жизнь. Дать тебе несравненно больше, чего ты просишь или помышляешь. И без скорбей невозможно туда войти. Без слез, без страдания, без плача, без печали лица сердце лучше не станет никогда у тебя. Никогда не станет сердце лучше. А это есть источник жизни. Блаженны плачущие. Марфа, Мария, я есть воскресение. Жди, надейся, и ты увидишь славу Божью. Я для этого пришел в твоей жизни. Не только исцелить немощь твои, не только изгнать бесов с жизни твоей. Я хочу показать тебе небо, престол благодати и Отца моего, привести тебя к Нему. Аллилуйя, слава тебе. Учитель здесь и зовет тебя. Вся тварь сегодня совокупно стенает. Все вместе молятся и стонут и мучаются. А Он желаемый всеми. Мне пришла записка: «Брат Миша, расскажите о своем служении в Чечне и на Северном Кавказе». Дорогие друзья, если я вам начну рассказывать, что там пережито за 4 года, мы до утра здесь будем находиться. Нету времени. Слышите? Дорогие братья и сестры, юноши, вы еще не забыли, что вы сильны и победили лукавого. Не потому, что мертвые встают на ваших дорогах или бесы текают, а потому что вы в сердце сохранили Слово Божье, пребывает в вас. Не смог дьявол войти в сердце ваше и забрать ту пшеницу, которую Бог там посеял. Вот эта пшеница спасает тот окружающий мир. Я захожу в один дом там, на Северном Кавказе. Я не знаю, что про меня рассказали в этом доме. Я не знаю, как меня в том доме представили. Но человек ждет меня там. И по-особому готовится к моей встрече. Берет автомат Калашникова, заряжает 2 рожка патронов и берет сумку с собой. 2 рожка для меня, а сумка отстреливаться, чтобы уйти или в Чечню, или в Ингушетию. И ждет, когда я пройду в дом. Я захожу в дом, он за мной следом. И возле дверей поставил автомат. И потом он мне говорил, когда я зашел и услышал несколько слов, что ты сказал, у меня что-то перевернулось внутри. И я понял, этот человек пришел не разрушить мою семью, а помочь мне. И когда я уезжал оттуда, он говорит: «Миша, помни, у тебя здесь есть брат, Не друг, я хочу тебе сказать, Миша, не друг у тебя здесь. У тебя здесь есть брат. Я говорю, Давид, если бы со мной не было того, кто есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец, у которого даяния добрые, дары совершенные, я бы не помог бы твоей семье, я бы не помог бы твоему дому. Богу отдай славу. Бог сказал, я с вами во все дни до скончания века. Все вокруг стонет и стенает совокупно. Что оно ждет? Урожая? Пенсии? Зарплаты? Политики хорошей? Религии прекрасной? Откровение сынов Божьих ждет все творение. Вся земля ждет то, что ты знаешь. Потому что в сердце твоем вернейшее пророческое слово. Вот оно спасает. Когда мы пришли к человеку, который был в Чечне, прикованный к батарее, к трубе был прикован наркоман. И тейп его-то родственники со стороны отца решили убить. А он как Лазарь. Две сестры, и он один остался в доме мужчина. А там, если дом теряет мужчину, это уже это уже второй сорт. Это уже такие люди второстепенные. И они сказали матери, мы убьем его. Его били, его жестоко били. Ну, его забивали, этого парня. А он не может бросить наркотики. И что там, какие усилия не употребляли, ничего не получается. Мы приезжаем, помощь привозим в дом в сиротский, там дом инвалидов нашли нам. Ну, только через эти моменты во время войны мы могли въехать на зону боевых действий. И нам комендант был такой Бабичев, давал документы. Потому что везли раненым детям, взорванным детям, покалеченным, сиротам, круглым сиротам, несли, везли кусок хлеба. И они там давали нам и прикрытие, и прописывали нам маршруты. И мы заезжали туда, обрастали друзьями, знакомыми. И нам рассказывают, тут по соседству парень есть. Тут парень есть по соседству. Слушайте, на цепи сидит наркоман. Вы бы ничего ему не могли что-нибудь сказать. Я говорю одному, там брат, он жил среди ингушей, знает разговорную речь, так немножко. Я говорю, Ибрагим, идем. Заходим к нему, я когда увидел этого парня, я ужаснулся. Я навидался много, и до уверования я ездил на междугородних перевозках и тоже видел разное. И злого много видел. Но такое, как увидел, растлевшая одежда, раны на нем, окна выбитые, он стоит. И когда мы зашли, я не знал, что ему сказать. А потом Бог вступился, дал мне мудрость, и я его спрашиваю, борешься? Он говорит, борюсь. И кто кого? Говорит, он меня. Я говорю, как тебя звать? Аюб. Я говорю, меня Миша звать. Я говорю, слышишь, Аюб, я тебе могу сказать только одну вещь, у меня просто другой нет. Нет ее вообще на всей земле, и под этим небом нет другого. И это я тебе говорю не потому, что я христианин или из государства христианского, а потому что нет иного имени под небом, данного человеком, которым бы надлежалось спастись. Иисус Христос пришел, разрушил дела дьявола на этой земле, и эта цепь может разорваться на твоей ноге только его именем. Хочешь, мы будем молиться? Он говорит, хочу. Мы стали молиться, я чувствую, сходит Дух Святой, этот чеченец кричит. Я говорю, что он орет? Он говорит, он кричит, что, говорит, жар на него сошел. Я им рассказал, объяснил, что это произошло, и потом мать приходит и рассказывает. 9 часов утра, он спит, такого не бывало. С 5 часов утра он на этой цепи гремел, как собака. На следующий день приходит, говорит, 9:30, он спит. Удивительно, такого никогда не было. Я говорю, на ты, благодари Бога. Мир Божий пришел в твой дом. Бог жалился над твоим сыном. Его сняли с цепи. И те, которые мне говорили, Миша, оставьте его, собаки, собачья смерть. Он заходил в дом к этим людям, и они вставали, приветствуя его. Не было больше собаки. Был помилованный Богом грешник. И потом этот Аюб мне рассказал, когда я увидел тебя, говорит, я стал тебя проклинать, как я только мог. И думаю, что эти люди лезут сюда, какое их дело, что они здесь забыли. А мамаша схватит, как только они уйдут отсюда. Они будут, она уже выхватит у меня так, я здесь устрою. Что она их сюда приволокла, кто они такие, говорит. И ты в этот момент переступаешь порог в комнату мою. И вдруг, говорит, в моей комнате что-то исчезает. И тот, который меня проклинал, говорит, ты посмотри, ко мне пришли люди, я кому-то нужен, мне пришли помочь. И я потом стал ему объяснять, что это пришел. Прежде чем я переступил, туда кто-то вошел. Учитель здесь и зовет тебя. Бог никогда не пошлет никого насильно. Когда Исаия в год смерти царя Озии взошел на небо, и увидел сидящего на престоле, перед которым стояли серафимы, закрывали и лица, и ноги. И когда его осветили, очистили, привели в порядок, Бог не сказал Исаии: вы там натворили на этой земле, вы там ослушались меня, и теперь идите, разгребайте то, что вы там наделали. Исаия услышал Божий вопрос: кто пойдет для нас? И кого мне послать? Кто пойдет? У тебя горе, Марфа и Мария, и у тебя печаль, и у тебя стечение людей, и пришли тебя в твоих скорбях поддержать. Но здесь Учитель и зовет тебя. Иди дальше в этих скорбях, следуй за мною, и ты увидишь славу Божью. Увидишь славу Божью. Где бы она ни была, на Северном Кавказе, в Чечне, в зоне боевых действий, ты будешь ее видеть, потому что с тобой будет Альфа и Омега. В одном служении нас представили такими мужами, что они идут туда, откуда все текают. Я говорю: мне нечем хвалиться, дорогие друзья. Потому что когда я захожу в Чечню, он там. И не за мной закрывается шлагбаум на последнем блокпосту, а за ним. И сколько раз Бог показывал могущество свое. Но то, что ты проповедуешь, то, что ты знаешь в Библии, это называется в Писании «тебе открыто». Раз открыто, тебе нужно туда будет идти. В собрании рассказываю: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? А на следующий день мы стояли и смотрели в ствол автомата, который сняли уже с предохранителя, и нам показали стволом к стене. И брат сидит и говорит: смотри, Миша, вчерашняя проповедь. Я говорю: он не выстрелит. Нету там жала. Христос это все. И не выстрелил тот автомат. На одном блокпосту нас задержали. Все. Украинский паспорт. Это боевик. Какой он верующий. Христианин. Вы посмотрите на его шею. А я стою, смотрю на этого человека. Говорю: Алан, они, наверное, денег хотят, чтобы нас задержали в Грозном. Стоим, нас не отпускают. Стоим, еще не отпускают. Молимся, то он помолится, то я помолюсь. Не отпускают. А они забрали мои документы. Это, говорит, Суна Унцо. Тут были такие, боевиков поддерживали. Это с Украины боевик. А от тех удостоверений можно, тут какие хочешь могут напечатать. Приезжает Урал. БТР приехал там с пулеметами, с автоматами. Столько понаезжало, приезжает Урал. И смотрю, бронированная будка, на нем написано «Император». Я говорю: Алан, мы дети великого царя. Он говорит: да. Я говорю: это от императора за мной приехали. Опять не забирают. Мы уже сидим 2 часа. Я говорю: брат, как в собрании уже. Значит, здесь что-то Бог хочет нам научить. Я говорю: давай как по Писанию. Если двое согласится о чем, а уже фильтрационный лайер, за ним спецслужба едет. Никаких разговоров быть не может. И мы сидим с Аланом, соглашаемся молиться. И я молюсь, я говорю: Господь, кто нам может сделать злое, если мы ревнители доброго? Мы пришли людям помочь. Почему нас здесь задержали? Везде мы проезжали успешно. Никогда к нам никаких претензий не было. И я услышал вопрос: ты видишь это множество вооруженных людей? Я говорю: вижу. Кто они? Я говорю: победители, завоеватели, умеющие владеть собой больше завоевателя города. У меня все поднялось. Я говорю: брат, знаешь, что мы здесь сидим? Библейные колледжи Бог нам здесь преподает. Лабораторные работы, практические. Учимся владеть собой. Вот так мне сказал Дух Святой. Через 30 минут нас отпустили с почестями. Учитель здесь и зовет тебя. И чтобы увидеть славу Божью. И брату нужно пройти, куда и не хочется. И сестрам пережить такое, что и не додумались бы. Но раз не додумались бы, то время как раз верить в невозможное, что всемогущий Бог с тобою и умеет сделать несравненно больше, чего ты просишь или помышляешь. Сегодня стонет вокруг нас вся тварь. Не только люди, все стонет, совокупно, все вместе. И ожидают не поблажек каких-то, ожидают детей Божьих, сыновей, водимых Духом Святым, чтобы пришли и сказали, засвидетельствовали о том, который любит вечной любовью, которого очень плоские, и умеет помочь, умеет сберечь и умеет сохранить, и просчитать не в воле идущего путь его, и не во власти человека давать направление стопам своим. Едем в Гудермес, везем одну тоже такую помощь, и выезжаем. Такой там есть пролет дороги, километров 50, населенных пунктов нет. И как раз посредине клац, машина и сломалась на ночь. И там обычно, если ты просишь о помощи, там очень быстро останавливаются люди помогать. Мы даже когда-то подняли руку, КамАЗ остановился, развернулся в другую сторону, поехал запчасти нам привезти. И вот останавливаем одну машину, нет, вторую, третью, четвертую. Я удивляюсь, что случилось. В пятая или шестая машина остановилась. Объяснили, рассказали человеку, он говорит, садитесь, поедем, что-то будем делать. Алан уехал, я сижу. Не взял у него ни документы, ничего не взял. Машина с московскими номерами. Я с украинским паспортом посреди трассы стою. Дорога узкая, смотрю, БТР едет. С пулемета стреляют. Люди в масках. Интересно, кино такое, знаете. Они проехали, а мне интересно. А не думаю. Если он сейчас кто-то спрыгнет с брони, скажет, покажи документы. И потом я на них долго буду смотреть еще в масках. Круглые сутки. Они проехали себе, думаю... Гуляют пацаны в войну. Когда слышу, туда они в железо, там железная дорога и лес такой, оттуда с автомата кто-то стреляет. Думаю, это надо спрятаться. Спрятался ночь. Ночью там уже дороги контролируют боевики. Днем федеральные войска хозяйничают, ночью боевики. Уже никто не едет, сижу, подъезжают сзади фары. Выходят люди, смотрю, Алан вышел с этим человеком. Он его не оставляет. И рассказывает. Ну, принесли кучу запчастей, потому что не знаем, что ремонтировать. Я говорю, давай попробуем транзистор поменять. Поменяли транзистор, завелась машина. И Алан говорит, как только мы отсюда отъехали с этим человеком, идет в камуфляжной форме два парня по обочине. И водитель едет, говорит, мои друзья, можно я их подвезу? Брат говорит, слушай, твоя машина, что хочешь, делай. Он их садит рядом, сзади они, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Откуда, куда, чего. Алан говорит, вот так ехали, сломались, детям везем, инвалидам, там сиротам, гудермес, в общество инвалидов. Где сломались? Ну вот там вот стоим в поле. Он говорит, слушайте, если вы поедете в сторону Червленой, там станицы, вас расстреляют на фары, потому что ночью ездят боевики, это 100%. Если вы будете выезжать в сторону Ищоры или Чернокозова, туда в сторону Моздока, это Северная Осетия, то там еще 50 на 50. Или пристрелят, или проедете. Слушайте, говорит, мы милиционеры, идем в дежурную часть. Здесь 3 километра. Через железную дорогу назад вернетесь, перейдете через железную дорогу, чуть-чуть вдоль железной дороги, там железобетонный забор, железные ворота, кирпичное здание, решетка на окнах, и спецназ, 12 человек приходят, специальных войск. Дежурную часть эту охранять. Ну, мы хорошо завелись, смотались, поблагодарили человека, проехали, переехали, проезжаем ворота, открыли нам ворота, мы заехали внутрь, закрыли все там на замки, нас туда в дом, нашли нам две кровати, принесли матрасы, нашли нам какие-то булочки такие. Я вам скажу, дорогие друзья, ввиду врагов эти булочки золотые. Золотые эти булочки. И знаете еще, что скажу? Одного брата в 95-м году в Первой войне, он и шел в молитвенный дом, и встретили чеченцы. За разговорную речь русскую расстреливали на месте. И его встретили, и говорят, русский, и 15-летний ребенок снимает с предохранителя автомат, и ставит ему в лоб. И говорит, ты не знаешь, что я тебе сделаю. А он идет с портфелем таким. И говорит, ты куда идешь? А он говорит, я верующий человек. Я иду молиться к Богу в молитвенный дом. Тот говорит, я тебя сейчас пристрелю здесь. И это дитё свирепое такое. А другой берет автомат, опускает. И говорит, давай послушаем, что он скажет. И он точно верующий. А их там 5 человек стоит. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, смотрите, всех, кого мы раньше встречали, они сразу мокрыми становились, а этот сухой, значит, не боится. И этот Виктор сказал, это здесь га-га-га. А там, говорит, не га-га-га. Если ты дрогнешь, то, что ты несешь, это является жизнь. То, что несут они, это является смерть. И там встречается... не русский с чеченцем. Там встречается жизнь и смерть. И если ты дрогнешь, и смерть увидит фальшь, а дрогнешь, если ты перестанешь его любить, тот, кто в лоб ставит тебе этот автомат, тебя сразу расшифрует, что ты в гриме, ты не настоящий. И говорит, смотрите, он сухой. Опускают автомат. И говорит, у тебя оружие есть? И они так держат автоматы за курки, стволы вниз. Он говорит, есть. Показывай. Он ставит сумку, открывает и поднимает Библию, говорит, вот мое оружие. Они ха-ха-ха. Он говорит, напрасно вы смеетесь. После этого, против этого оружия воюют тысячелетия и победить не могут. И ваши грозные автоматы все в землю смотрят, а мое, смотрите, как высоко подняты. И один говорит, отец, прости, что мы так с тобой поступили. Иди и помолись за нас своему Богу. Может, он услышит, и мы останемся живы. В 95-м году в Чечне были законы шариата. За проповедь Евангелия ставили к стене в городе, собирали людей и расстреливали, и говорили за что. И если чеченцы, боевики, просили помолиться нашего Бога, это была победа этого оружия, которое есть не плотское, которое есть меч, данный для спасения, а не для уничтожения людей. Аллилуйя, слава Богу. И когда мы там в этом блок, в этой дежурке или в этой части милицейской нашли нам чай, нашли нам эти булочки, мы помолились, рассказали людям о Иисусе Христе, что Бог сделал для человека. Нас слушали, очень много задавалось вопросов. И в 3 часа ночи я проснулся, выхожу в коридор, смотрю, парень такой за 2 метра ростом сидит, побритый, обнял автомат, плеер держит в кармане и 2 наушника в ушах. И он не спит, слушает музыку у нас под дверями, где с другой стороны слышно, как спит мой брат. Там рычит на кого-то. И я стал так, посмотрел и думаю, отец, какое туристическое бюро и за какие деньги могло просчитать так мою дорогу и поставить знаки, где я поломаюсь, в какую меня машину посадить, чьих знакомых вывести на трассу, чтобы нас вместе свести, и в чужой стране, которая враждебна ко мне и к моей вере, спрятать за каменной стеной, накормить, напоить и уложить в постель, и поставить слугу, который на добро. Кто носит меч, тот же людям на добро. Я так посмотрел, думаю, говорить чеченцам, что не Аллах Акбар, а Христос воскрес. Это мое служение. А ты теперь сиди, бритоголовый, и охраняй меня, тоже Богу служишь, с мечом в руках. А утром, говорит, встанете, друзья, пройдет разминирование, и езжайте, везите помощь покалеченным детям. Без него это невозможно. Без него это невозможно. Какие бедствия может нести там, в записке написали, какие бедствия несет эта страна? Я вам скажу, какие бедствия. Сама война, она не так страшна, как послевоенное время. Потому что в войну явно выраженный враг. И ты знаешь, там чужой, а там свой. Но после войны любой человек с оружием в руках может сделать все, что хочешь. И вы помните, что все это стонет. И оно написано в Библии. Этот стон дошел до Бога, и Бог Духом Святым написал для нас. Они ждут откровения сынов Божьих. Мы знаем, какие времена грядут. Мы знаем, что идет. Мы знаем, что будут войны, что будут военные слухи. И Бог сказал, смотрите, не ужасайтесь. Учитель здесь. Он не будет оставлять землю во время войны. Он не будет покидать людей. Он будет здесь и звать тебя. Не думай, что твои скорби и твои страдания самые страшные и самые тяжелые. Он знает, как спасти тебя и куда тебя провести. Я уже рассказывал, может, повторюсь, кто знает. Я молился с одной сестрой в Грозном, которую прострелил снайпер ногу. 20 сантиметров ноги просто полили водой. И она упала еще в грязь и забила сапог грязью. Она сама медик. И говорит: братья, если вы хотите спасти мне жизнь, разрезайте. Там дырка такая, стопа висит на двух тоненьких шкурочках. Ей 74 года. И говорят: отрезайте мне эти шкурки, жгутуйте ногу выше. Я, может быть, еще несколько дней провезу, может, проживу, может, меня вывезут где-нибудь в больницу и сделают операцию. А Виктор говорит: сестра, Христос тебе поможет. Нашли где-то врача, чеченца, рассказали, что нас никто не тронет, мы верующие, и бомба в нас не попадет. И он: раз вы верите в Бога, я пойду с вами. Она говорит: раз вы медик, пришла, одну видит, эти не понимают. Она говорит этому врачу: хоть вы меня, вы же понимаете, меня не надо утешать, я медицинский работник, давайте там отрезайте, быстро все жгутуйте, останусь в живых. Он говорит: так сказали вы в Бога верите, и Бог вам поможет. Она говорит: я смотрю, с ним договориться нельзя. Они мне там как начали резать все, воды нет, медпрепаратов никаких нет, одна марганцовка. Растопили снег, насыпали марганцовку, эту воду полили на ногу, кости высыпались в ведро. Она говорит: я вам говорю, не мучьте меня, отрежьте мне ногу. В общем, они начали ей делать операции при двух свечах. То это свечами упадет, не может смотреть, откачивают. Поэтому откачали, та уже без сознания, которую режет. Давай эту откачивать. Короче, сделали кое-как. Подложили палку и алюбастром замазали. Через пару дней стихли бои, и вывозили раненых в Нарткалу, в Моздок. Ее вывезли в Нарткалу, там врач, она ему рассказывает: быстрее отрезайте, а то я умру, там заражение, я полный сапог грязи набрала. Врач разбивает этот алюбастер, говорит: это вам такую операцию сделали при свечах? Это удивительно, говорит. Мы вам поставим аппарат Елизарова, у вас костный мозоль нарастет. Она говорит: смотрю, еще на одного нарвалась. Она говорит: молодой человек, не надо мне рассказывать сказки. Я медик, я знаю, в моем возрасте трещины шурупами скручивают. Не срастается. 20 сантиметров костного мозоля не может нарасти в 74 года. Мы поставим, нарастет. Говорит, смотрю, ну невозможно, говорит. Поставили и нарос. И когда я молился с этой сестрой, она ходила без палочки и не хромала. И когда мы начали молиться, Бог мне сказал: помолчи и послушай, что она скажет. И когда мы начали молиться, она говорит: Господи, я благодарю Тебя, что Ты не позволил мне выехать с Чечни. Я благодарю Тебя, что Ты не позволил мне оставить Грозный. Я славлю Тебя за простреленную ногу. Думаю, вот, я теперь понял. Она благодарит Бога, славит Бога, потом начнет говорить: я никому злого не сделала, меня прострелили, дай им что сеют, то жнут, и мне надо будет этой сестре помочь распутаться в ее сердце, дать наставление: любите врагов ваших, простите, пусть Бог с ними разбирается. Но когда она сказала: я славлю Тебя за простреленную ногу, я уже думал, начну сейчас молиться, и чтобы она слышала назидание. И потом она вдруг сказала слова, которые потрясли меня: потому что я бы никогда не освободилась от своего высокомерия в сердце. И я был потрясен. И думаю: Боже, у снайпера на войне своя работа. Но не случай, слышишь, брат и сестра, который покаялся перед Богом. Не случай, не война, не обстоятельства. Ни сатана и ни дьявол будет решать твои вопросы, научить и наставить тебя. У Бога есть методика своя, чтобы очистить твое сердце. И тот снайпер смотрит в оптический прицел и жмет курок. А Бог знает, куда направить ствол, чтобы у его дитя сердце стало чистым. Предай Богу путь свой и уповай на Него, доколе Он совершит. И Он выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Марфа, Мария потеряли дорогого человека. Разбиты, люди пришли, все общество и мнение большинства на ихней стороне. Все плачут и рыдают. А Христос приходит, Учитель, здесь и зовет тебя. Бог с нами во все дни до скончания века. Еще расскажу за одного брата, тоже боевик. И кончились патроны, его послали друга, послали взять там во Владикавказ, воевали Грузия-Осетия, и эти патроны он не принес. Думали, погиб в дороге. И потом, когда Илья пошел, И получилось так, что он встречается, набрал патронов и встречается с этим другом. И говорит: ты что сделал? Ты оставил нас без боеприпасов. Там такие вещи не прощаются. А этот товарищ говорит: Ило, Бог простил мне грехи. Я больше не возьмусь за автомат. Я не вернусь в отряд. Убивай меня здесь. Что хочешь со мной делать? Но я тебя благословляю, и я за оружие больше не возьмусь. Я, говорит, смотрю, сумасшедший человек стоит. Он говорит: я не скажу братве, что я тебя видел. Они ушли в горы, провоевали там. Закончилась война. Потом война с ингушами была, с осетинами, военный конфликт. И он попадается в оптический прицел снайпера, и пуля 5.45 входит ему, цепляя печень, наворачивает там и выходит через спину. Кто стрелял, кто был в армии, знает, что эта пуля раненых не делает. В капусту стреляли, и она была как, ну, порезана, как на салат. Ему там насверлило все, и он говорит: первая мысль, хребет целый, нет, еще были силы, дернулся. И говорит: увидели снайпера, что я живой, начали меня добивать, там в руку пошла еще пуля, еще в бок. И он говорит: я стал уходить в черный мрак. И говорит, с такой... Он думал, что он не знает страха смерти. Он когда-то перед бронетранспортером вот так вот крутился, в него стреляли, а он крутился, чтобы не взорвать БТР, потому что хотел выскочить на броню, побить людей, а машину забрать себе в отряд, потому что им БТР нужен был. И он вот так вот в колее крутился перед машиной, чтобы в него не попали. Казалось, бесстрашный человек. Но, говорит, когда я ушел туда, и эта тьма стала осязаемой, говорит, меня такой страх смерти парализовал, что я не смог даже мыслить. И там я вспомнил про друга, который сказал мне о Боге. И этот Илья сказал: Иисус, если ты есть, спаси меня. И говорит, вдруг этот мрак разорвал свет. И говорит, я наполнился миром. И думаю, теперь можно умирать, только чтобы не потерять этот мир. Слышу, подъехал бронетранспортер, прикрыли его от боя. И говорит, по разговору знаю с моего подразделения, ребята. И один говорит: смотри, как Илью зацепило, давай быстро в больницу. А другой говорит: ты что, не видишь, какой прострел? Его нужно в морг. И Илья кричит, говорит, я там внутри кричу со всей силой: в больницу, в больницу. Они, говорит, в БТР нижний люк открыли, как кинули меня туда еще головой, говорит, как врезался. Это по-человечески, так, знаете, по-бесовски. Говорит, его привезли в морг, бросили. И на утро приходит врач, смотрит под носом пузырь крови. И говорит, этот еще дышит. А ну давайте его на операционный стол. Ему сделали операцию. Он когда рассказывал, что ему вырезали, я говорю, скажи, что тебе оставили, потому что вырезали вот такой список, а оставили там хребет и ребра. Он говорит, я не знаю, что там оставили. Но, говорит, отходит наркоз, я прихожу в сознание и смотрю. Я говорю, я не понял, что это человек стоит. Это тот врач, хирург. С таким лицом. 5 минут шока, и потом первое, что выцедил врач, процедил сквозь. Говорит, сынок, Бог тебя спас. Илья говорит, я не понимаю. Говорит, что ты не понимаешь? Бог тебя спас. Говорит, я такие прострелы, операции еще с Афганистана делаю. Из 2000 человек ты второй, который выжил. А в моей 1000 первый. Сегодня этот человек служит Богу, имеет жену, 4 детей. И когда послушаешь его, думаешь, вот, наверное, где-то начитался. Теперь рассказывает. Но когда он поднял мне рубашку, там было видно, что он говорит правду. Там все вот так вот, в таких шрамах, как палец, порезанный, перерезанный. На нем просто опыты делали. Но там было семя, откровение сынов Божьих. И оно взросло. Может, нужно было для этого тьма осязаемая, но учитель здесь и зовет тебя. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И верен обещавший, который и сотворит сие. Я видел, когда люди каялись на стадионах, в палатках, в домах культуры. Но когда боевик на поле боя, и Христос под снайперский обстрел идет спасти душу, то верен обещавший. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте. Учитель здесь и зовет тебя. Но кто пойдет для нас? Исаия, я знаю, что всем смыслом, всей целью, всем стремлением и намерением сердца твоего были пути к Господу, и ты пришел, и теперь глаза твои видят царя царей, и мне нужны добровольцы. Любишь меня, Симон Ионин? следуй за мною. Нужны добровольцы. Кто пойдет? Исаия, я не прогоню тебя с неба. Общайся, смотри, рассматривай, напитывайся, освещайся. Может, там не только еще уголь жертвенника, может, на стеклянное море станешь, может, увидишь. Но мне нужно сойти туда. Мне нужно туда, мне нужно, чтобы там кто-то сделал хребет землею. Мне нужно, чтобы там сошел с горы преображение, где хорошо, где хочется построиться и кущи поставить. Но там отец ждет с бесноватым сыном. Туда нужно прийти помочь. Там нужно принести откровение сынов Божьих. Туда нужно принести Евангелие Царства Божие, которое грядет на всю вселенную. На всю вселенную и не будет конца. Мы церковь евангельская. Слышите, кто последнюю точку будет говорить? Будет проповедовано Евангелие всем народам, и тогда придет конец. Я в Моздоке заговорил с чеченкой одной. Там помощь гуманитарную продают. Но оно дешевле, а мне надо дешевле, потому что 200 пакетов купить, детям завести, или 240, есть разница. Я говорю, женщина, Бог очень скоро спросит каждого, кто что сделал на этой земле. Она говорит, меня заставляют продавать эту помощь. Я говорю, он знает. И он знает, почему дети сироты при живых родителях и в канализациях живут. Он знает, почему свежие пятна крови, его милосердие утром. Я говорю эти слова, а у него шея туда вгинается, голова как у черепахи, и слезы как хлынут с нее. Я говорю, что случилось с вами? Она говорит, я знаю. Я говорю, что вы знаете? Говорю, мне сон недавно приснился. Нас там в Чечне как бомбят, то мы в подвалы текаем. И говорит, однажды мне снится сон, вот совсем недавно, бомбежка такая страшная, мы, кто в живых остался, спрятались в подвале, сидим, все это колышется, трусится, это взрывчатки, все дрожит, сыпется на голову, и вдруг, говорит, в дверях, как засияет свет, мы все испугались, закрыли глаза, думали, что бомба или фугас туда влетел, а потом, говорит, слышим, не взрывается, мы открываем глаза, и я вижу, стоит Иисус Христос, и все встали. И он посмотрел в глаза каждого человека, нас было много, а потом глянул на меня, говорит, а ты почему не встаешь? Я говорю, женщина, я вам не называл имя. Мы говорили о Боге. Ни Аллах не пришел. И не Мухаммед, это точно Иисус. Она говорит, я не знаю почему, но точно это был Иисус. Я говорю, я знаю, почему это был Иисус. Никто его не может назвать Господом, кроме как Духом Святым. Бог дает вам откровение. Я говорю, точно он вам сказал. В тот подвал ни комендант, ни президент, ни мэр, никто не придет. А он придет, и встанут перед ним все. И вы для него не лишние. Его интересует, что ты не встаешь. Я говорю, почтите сына, чтобы вам не прогневаться и не погибнуть, чтобы не прогневаться и вам не погибнуть в путях ваших. Тварь стенает совокупно. И томится, и ждет, когда в подвалы зайдут и скажут, мир вам, не бойтесь, грядет в силе и в славе великой, чтобы воздать каждому по делам его. Меняйте свои дела, меняйте свои мысли, молитесь за свои сердца, молитесь за своих детей. Учитель здесь и зовет тебя. Кто пойдет на стон? Кто оставит прекрасные молитвенные дома? Кто оставит братские советы? Кто оставит общение и поддержку близких и родных? И ляжет на крылья веры и скажет, Господи, вот я, пошли меня. Там, где стон, там, где плач, там, где вопль, и где камни позаваливали. И может там будет смрад могилы. И не всегда евангелизация заканчивается бурными аплодисментами. Порой она заканчивается не триумфом, а трауром. И не всегда от отваленного камня скажут, слава тебе, что ты пришел. После той евангелизации положили в сердце убить Иисуса и убить Лазаря. Но его это не остановило. Чтобы детям своим показать славу Божью. Мы сейчас будем молиться, дорогие друзья, братья и сестры. И я знаю, я глубоко уверен, что Учитель здесь и зовет тебя. И может, ты сегодня стоишь настолько разбитый,
настолько зачерствевший и засохший, что не можешь ему даже слов нескольких сказать. Он зовет тебя. И у него есть слово к тебе. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Кто пойдет? Взвесь хорошо в своем сердце. Хорошо нам здесь быть, дорогие друзья. Очень хорошо. Потому что где нас двое или трое соберется во имя Его, Он будет среди нас. Но если ты пойдешь, и может не будет возле тебя двое или трое, помни, Альфа и Омега будет с тобою во веки веков. Кто пойдет? Я не знаю. Я не знаю. Но знает тот, который предузнал тебя и предопределил тебя, чтобы тебе быть подобным сыну его, образу сына его. Кто бы хотел сегодня молиться: «Боже, пошли меня! Пошли меня на тот крик, на тот стон, понести откровение той твари, которая сегодня совокупно стенает и мучится, чтобы когда ты придешь, ты был желаемый всеми народами». Есть сегодня такие среди нас, который бы сегодня поднял руку Богу и сказал: «Господь, я прах и пепел, и раб ничего не стоящий». И может, с нечистыми устами, и много еще пороков. Но вот я. Найди меня. Найди мне место, где бы я мог прийти и занести откровение Твое. Может, одной душе, может, одному человеку. И этого будет достаточно. Как та бедная вдова принесла немного, но принесла все, что могла. Может, в чьих-то глазах это был пустяк, но Христос поднял все счета на небе. И сколько давал Авраам, и сколько давал Яков. И говорит: больше всех дала. Все 100%. Дорогие друзья, умирает вор в законе. И врачи сказали: не проживет больше 3 дней. Виталий Козырев, кличка Осетин, помолились над ним. И он живой по сегодняшний день. Оставил преступный мир. Женился, проповедует по тюрьмам. И на 7 января, я думаю, это как знамение, Бог дал ему ребенка, мальчика. И мне когда-то там один человек сказал на блокпосту: «Ты что, сумасшедший? Здесь таких, как ты, убивают». Я говорю: «Я знаю. Я знаю пастыря с Грозного, которого убили. И знаю диакона церкви, которому отрезали голову. Знаю директора миссии с той церкви». И они говорят: «Миша, если бы вы вот в тот день задержались на один день, вас бы сегодня не было ни с Алексеем, ни с братом Александром. Но Бог как-то еще соразмерил наши пути, дороги. Не бойтесь убивающих тела. Учитель здесь, чтобы показать тебе славу Божью». Я этому постовому сказал: «Знаешь что, человек? Может, я в глазах твоих и сумасшедший. Но если через мое служение кто-то выкинет нож, и кто-то выкинет, или кто-то выкинет ствол, слушай, — говорю, — командир, я жизнь прожил не зря». И он, смотрю, задумался, права мои держит, документы держит, паспорт. И он так долго думал, 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 а потом говорит: «Ты прав. На, езжай. Я знаю одного человека, который поставил возле двери автомат, чтобы застрелить меня, и вышел в эти двери и не взял больше этот автомат. Он его уничтожил и больше не возьмет. И я имею брата. Слава Богу». Есть сегодня среди нас те, которые бы сказали Богу: «Вот я. Пошли меня». Учитель здесь. Стонут люди. Павел, что ты одолжил у наций, у народов, у эллинов, у варваров, у свободных, у рабов. Павел, что ты занял, что ты должен всем? Он получил весть о спасении, которое всем общее. Слышите? Рассчитайтесь, чтобы, уходя отсюда, каждый из нас не остался никому ничем должен.